Александр Дюма. Граф Монте-Кристо. Часть первая. Глава первая. Марсель. Прибытие. 27 февраля 1815 года дозорный Нотр-Дам-де-Лагард дал знать о приближении трехмачтового корабля «Фараон», идущего из Смирны, Триеста и Неаполя. Как всегда, портовый лоцман тотчас же отбыл из гавани, миновал замок Иф и пристал к кораблю между мысом Маржион и островом Рион. Тотчас же, по обыкновению, площадка форта святого Иоанна наполнилась любопытными, ибо в Марселе прибытие корабля всегда большое событие, особенно если этот корабль, как фараон, выстроен, оснащен, гружен на верфях древней Факеи и принадлежит местному арматору. Между тем корабль приближался. Он благополучно прошел пролив, который вулканическое сотрясение некогда образовало между островами Колосарень и Жарос, обогнул Помек и приближался под тремя Марселями, Кливером и Контр-Бизанью, но так медленно и скорбно, что любопытные, невольно почуяв несчастье, спрашивали себя, что бы такое могло с ним случиться. Однако знатоки дела видели ясно, что если что и случилось, то не с самим кораблем, ибо он шел, как полагается, хорошо управляемому судну, якорь был готов к отдаче, ватербакштаги отданы, а рядом с лоцманом, который готовился ввести фараон узким входом в Марсельскую гавань, стоял молодой человек, проворный и зоркий, наблюдавший за каждым движением корабля и повторявший каждую команду лоцмана. Безотчетная тревога, витавшая над толпою, с особой силой охватила одного из зрителей, так что он не стал дожидаться, пока корабль войдет в порт. Он бросился в лодку и приказал грести навстречу фараону, с которым и поравнялся напротив бухты Резерв. Завидев этого человека, молодой моряк отошел от лоцмана и, сняв шляпу, стал у борта. Это был юноша лет 18-20, высокий, стройный, с красивыми черными глазами и черными, как смоль, волосами. Весь его облик дышал тем спокойствием и решимостью, какие свойственны людям, с детства привыкшим бороться с опасностью. «А, это вы, Дантес!» — крикнул человек в лодке. «Что случилось? Почему все так уныло у вас на корабле?» «Большое несчастье, господин Морель», — отвечал юноша. «Большое несчастье. Особенно для меня. Учевито веки мы лишились нашего славного капитана Леклера». «А груз?» — живо спросил арматор. «Прибыл в целости, господин Морель, и я думаю, в этом отношении вы будете довольны. Но бедный капитан Леклер...» «Что же с ним случилось?» — спросил арматор с видом явного облегчения. «Что случилось с нашим славным капитаном?» «Он скончался». «Упал за борт?» «Нет, умер от нервной горячки, в страшных мучениях», — сказал Дантес. Затем, обернувшись к экипажу, он крикнул: «Эй, по местам стоять, на якорь становиться!» Экипаж повиновался. Тотчас же 8 или 10 матросов, из которых он состоял, бросились кто к шкотам, кто к брасам, кто к фалам, кто к кливернералам, кто к гитовам. Молодой моряк окинул их беглым взглядом и, видя, что команда выполняется, опять повернулся к своему собеседнику. «А как же случилось это несчастье?» — спросил арматор, возобновляя прерванный разговор. «Да самым неожиданным образом. После продолжительного разговора с комендантом порта капитан Леклер в сильном возбуждении покинул Неаполь. Через сутки у него началась горячка, через 3 дня он был мертв. Мы похоронили его, как полагается, и теперь он покоится, завернутый в холст, с ядром в ногах и ядром в головах, у острова Дальджильо. Мы привезли вдове его крест и шпагу». «Стоило, — прибавил юноша с нечаянной улыбкой, — стоило 10 лет воевать с англичанами, чтобы умереть, как все, в постели». «Что поделаешь, Эдмон?» — сказал арматор, который, по-видимому, все более и более успокаивался. Все мы смертны, и надо, чтобы старые уступали место молодым, иначе все бы остановилось. И так как вы говорите, что груз в полной сохранности, господин Морель, я вам ручаюсь. И я думаю, что вы продешевите, если удовольствуетесь барышом в 25 тысяч франков. И, видя, что фараон уже миновал круглую башню, он крикнул: «На Марс и готовы, кливер Нерал, на Бизань Шкот! Якорь к отдаче изготовить!» Приказание было исполнено почти с такой же быстротой, как на военном судне. «Шкоты отдать! Паруса на готовы!» При последней команде все паруса упали, и корабль продолжал скользить еле заметно, двигаясь только по инерции. «А теперь не угодно ли вам подняться, господин Морель?» — сказал Дантес, видя нетерпение арматора. «Вот и господин Данглар, ваш бухгалтер, выходит из каюты. Он сообщит вам все сведения, какие вы только пожелаете. А мне надобно стать на якорь и позаботиться о знаках траура». Вторичного приглашения не понадобилось. Арматор схватился за канат, брошенный Дантесом, и с ловкостью, которая сделала бы честь любому моряку, взобрался по скобам, вбитым в выпуклый борт корабля. А Дантес вернулся на свое прежнее место, уступая разговор тому, кого он назвал Дангларом, который, выйдя из каюты, действительно шел навстречу Морелю.